Здравствуйте, это программа «Не только о книгах», и сегодня у меня в гостях филолог, специалист по русской литературе XX века, доктор филологических наук Олег Ликманов. Олег, привет.
Здравствуй, Коля.
Я хотел сразу тебе задать вопрос. Ты по-прежнему остаешься профессором Принстонского университета или уже нет?
Нет, я уже нет. Я сейчас нахожусь в прекрасном городе Хельсинки. И есть такая чудесная организация, которая называется «Коллегиум». Вот мы собираемся и обсуждаем доклады друг друга.
Ага, понятно. Значит, таким образом ты снова в старом свете. Я тебя с этим поздравляю отчасти.
Спасибо.
Скажи мне, пожалуйста, и первый вопрос. Твои впечатления о пребывании? Ну, по сути дела, полтора года. Мы с тобой полтора года назад беседовали, да? Полтора года назад ты был в Америке, и мы с тобой говорили еще до всяческих событий с твоей точки зрения и по твоим впечатлениям. Ну, во-первых, насколько удалось погрузиться в американский контекст. Во-вторых, что было, что менялось, и каковы твои ощущения вот от последнего времени, ну и, понятно, с приходом президента Трампа, в частности.
Мне сегодня как-то трудновато немножко говорить по понятным причинам, потому что сегодня освобождение заложников, слава богу, произошло в Израиле, и это, конечно, накладывает некоторый отпечаток на мои впечатления от Трампа.
От фигуры Трампа, я понимаю. Да, это огромное дело, вне всяких сомнений. На самом деле все новостные ленты, по сути дела, в прямом репортаже следили за тем, как, начиная с 10 часов, освобождали заложников группы.
Да. Да, что касается Америки и моего там пребывания, то я должен сразу оговориться и сказать такое удивительное оригинальное соображение о том, что Америка очень разная и очень большая. Я сидел в Принстоне. Это такой абсолютно райский уголок Америки, потому что это маленький... А ты был в Принстоне, Коль?
Нет, я был в Йеле, да.
Ага. Это такой идеальный университетский маленький город.
Ну, собственно, я Йеле вспомнил поэтому.
Да, находящийся при этом недалеко от Нью-Йорка, в часовой, как бы частной электричке. Я машину не вожу, поэтому я на электричке ездил. И в другую сторону от Филадельфии. То есть, ну, и с прекрасной библиотекой, и замечательной кафедрой славистической, которой я имел честь быть прикрепленной, с прекрасной библиотекой, ну просто идеальное совершенно место. Вот. И если немножечко отъехать от Принстона, скажем, в столицу Нью-Джерси, город Трентон, там совсем другая картина. Мы ездили туда получать социальную страховку, и первое, что мы увидели с женой и с сыном маленьким, это какой-то эксбегиционист, такой наркоман, который нас встречал, значит, на вокзале практически в Трентоне. То есть все по-разному. Но вообще, я должен сказать, что такая там система, что когда ты приезжаешь, то тебя начинают приглашать в разные университеты, читать лекции, выступать и так далее. Я довольно много поездил по разным американским местам. И вообще я в полном восторге от Америки самой как таковой. Это очень красивая, с красивыми городами, с изумительной природой страна. Вот. Что меня порадовало, и что было замечательно, внешне очень доброжелательное большинство людей. То есть это очень сильно отличается, например, от России. Нет Узбекистана, где это тоже так, но в другой форме, где я был до этого год. Вот. И от Финляндии тоже немножко отличается, потому что тебя встречают улыбками всегда. Вот я бегал по утрам, мне врачи сказали, что нужно бегать. Я бежал по улице, и мне улыбались знакомые и незнакомые люди. Это, на самом деле, очень приятно. То же самое с языком. Тебе стоит сказать там 2 или 3 слова, все сразу начинают тебе говорить: «Молодец, отлично, ты говоришь на английском, как на родном», и так далее. Чего, например, во Франции, в Париже, во всяком случае, я не видел. Хотя тоже прекрасный город. Вот. Что касается академической жизни, она есть, она бурлит. И как и везде, конечно, сейчас очень большая мода на марксизм. И было смешно, я когда был в Колумбии, читал лекцию, ко мне подошел студент, который когда-то учился в вышке у меня, и сказал с таким упреком: ну что ж вы нам говорили, что Маркс это устарелый, это же самый сейчас актуальный, самый отличный филолог. Ну и вообще такая, надо сказать, что, что очень сильная, в общем, что вот, вот когда я уехал в августе из Принстона, вообще левая идея в университетской жизни живет и побеждает, я бы сказал так, в разных университетах. Везде это по-разному немножко. Там, скажем, в Беркли сильнее, в Колумбии сильнее, в Принстоне чуть поменьше, но левые идеи очень-очень сейчас многими разделяются, скажем так. И думаю, что, скажем, поддержка Палестины, например, с этим большинством, не большинством, не так скажем, многими людьми из академической среды с этим связано. Что касается Трампа, конкретно его прихода, ну, я не очень успел застать какие-то конкретные уже изменения, ну, потому что это все-таки не сразу это делается. Но могу сказать, что они есть, что урезаются бюджеты, что каких-то людей высылают из страны. Ну, в общем, конечно, я сейчас, будучи благодарен президенту Трампу за то, что он сделал, за великое дело, которое он сделал, связанное с Израилем, думаю, что то, что он делает, и то, что касается внутренней политики США, не буду сейчас лезть в ситуацию России и Украины, это тоже сложный там разговор, но что касается внутренней политики, из того, что я успел увидеть, нет, это меня не радует, и мне кажется, что это чудовищно довольно.
Вот. А обсуждается в академической среде, ну вот некоторые шаги администрации Трампа, ну все-таки такой серьезный, ну по сути дела международный резонанс, вызвавший наезд на Гарварда и вообще, собственно, на университет как таковой, закрытие целого ряда проектов, ну и так далее.
Ну конечно обсуждается, это думаю, что понимаешь, моя ситуация была. Ну, отчасти она была трудной, потому что я знал, что это кончится в какой-то момент. С другой стороны, она была очень удобная, выгодная, потому что я, ну, как сказать, я не очень вникал в кафедральные дела, например, но потому что я понимал, что я отсюда уеду и здесь вечно не буду. И никому конкуренции я не составлял. То же самое из Америки Трампа. Ну, как бы я с тревогой и беспокойством следил за всем, что происходило. Я не могу сказать, что я был совершенно отстранен от этого. Но, в общем, у меня была какая-то своя жизнь, будущее моей маленькой семьи там, и так далее, которая меня занимала довольно сильно и отвлекала от американской политики. А, конечно, они эти просто живут. Для них это важнее, очень-очень важно, потому что это их впрямую касается и уже коснулось. И, конечно, постоянное обсуждение идет. Но и здесь тоже, может быть, стоит вернуться к разговору о неоднородности Америки, потому что большинство моих друзей и коллег, конечно, условно говоря, за демократов, или, может быть, точнее сказать, против Трампа, потому что они тоже понимают, что до такой ситуации отчасти довела Америку политика, которую вели демократы, такая неумелая и не очень продуманная. Но против Трампа. Но в то же время вот у меня было несколько человек, знакомых моих. Один был мальчик-американец, замечательный совершенно исследователь, прекрасный филолог. Но он такой верующий человек, он консерватор. И когда я начал что-то с ним обсуждать Трампа, это еще не очень принято. Но опять же, на правах такой человек, который приезжает, уезжает, я себе это позволял. Он сказал: это мой президент, давайте вообще не будем эту тему трогать. Ну, не будем, так не будем. И надо сказать, что некоторые, не называя фамилии, некоторые русские слависты, скажем так, старшего поколения, скорее, я бы сказал, на той стороне, на стороне консерваторов, Трампа, и возмущаются тем, что раньше было, и радуются тому, что сейчас пришло.
Вот ты говоришь о том, что левая идея, марксизм, правда, ты сказал, но, видимо, левая идея вообще в разных совершенно разновидностях, и не обязательно, собственно, ортодоксально-марксистских, распространенное явление, я так думаю, что ты имеешь в виду в первую очередь молодежную среду. А если говорить вот о консервативной или правой идее, насколько ты сталкивался с этим? Уже вне зависимости от того, Трамп или не Трамп.
Нет, я не сталкивался практически, ну просто потому что здесь дело было во мне. Ну, как мои друзья, мои коллеги, они смотрят на это все с печалью глубокой, и они, конечно, не поддерживают политику Трампа, касаясь внутреннюю политику Трампа и вообще консервативные идеи. Другое дело, не знаю, насколько это интересно, и интересно ли это в качестве темы того, о чем мы сейчас говорим. Дело в том, что у меня там как бы в принципе было две среды. Одна среда была, это были академические люди. А кроме того, вот я уже сказал, что у меня маленький ребенок, и с которым я гулял на улице, естественно, иногда. И там образовалась компания прекрасных, милых людей. Они были украинцами, некоторые были русскими или с русскими корнями. Родители детей. Это были мигранты с разным сроком пребывания в США. Вот там, на самом деле, в мигрантской среде, ну, опять, невозможно говорить вообще обо всей мигрантской среде, не академической, но вот это то, что я видел. Вот там как раз поддержка Трампа, особенно до того, как он стал президентом, потому что когда он стал президентом, и украинцы, конечно, довольно быстро стали, ну, после той встречи в овальном кабинете Зеленского с Трампом, они поменяли отношение к нему. Но до этого отношение было к Трампу, ну, если не восторженное, то они на него многие надеялись. И связано это было прежде всего с тем, что у них подрастают дети, и они боялись засилья в школах там, полового воспитания. Вот это вообще такая очень популярная среди... Я не знаю, насколько это... Я недостаточно много общался с американскими людьми. Но среди русской миграции, по-моему, насколько я это видел, это довольно популярная такая тема. Вот нас заставляют всех выбирать... Детей заставляют выбирать пол насильно. Они все там станут гомосексуалами и так далее. Это раз. И довольно сильный российский, я бы сказал, тоже... настроение, не в академической среде, еще раз повторяю, там вообще этого не... То есть, знаешь, это было интересно, потому что в один день ты мог как бы, знаешь, как вот в финале сказки «Конек-горбунок», царь, который сначала там в один котел, потом в другой прыгнул. Вот я ощущал себя иногда таким, прыгающим в два котла, потому что в одной среде, конечно, невозможны разговоры про там засилие афроамериканцев, например, в другой это главная тема разговора. В одной среде говорят, что наоборот, говорят, как прекрасно, что сейчас, значит, могут люди выбирать разные, выбирать себе пол и так далее. В другой среде абсолютно, наоборот, противоположное. То есть это такая вот опять очень разная Америка с очень взгляды разные. И мне было интересно, на самом деле. Понятно, что мне, то есть, наверное, не нужно оговаривать, что мне ближе, конечно, академический круг в этом отношении. Но интересно, потому что... То есть это для меня было интересно, потому что в России я просто таким людьми не стал бы общаться. Ну, как бы, которые начали говорить, что афроамериканцы там. А здесь, у тебя ребенок, он подружился с этими детьми, ты не будешь от них... говорить до свидания, все, пока, я больше с вами не увидеться. Либо просто даже из-за ребенка. И впервые как-то я столкнулся с тем, что эти люди, высказывающие гомофобские или такие российские взгляды, в другой какой-то вот, в другом измерении, там, не знаю, помочь приехать с машиной в трудную минуту, там, забрать из больницы, вот они оказываются хорошими, просто добрыми людьми. Вот для меня это было такое... Ну, понятно, что на старости лет, может быть, глупо такие открытия совершать. Но вот для меня это было открытие. Еще раз я подчеркну, это важно. Для меня это совершенно не изменило моих взглядов. Я все равно с ужасом, и даже когда ближе мы сошлись с этими людьми, ну, я не могу сказать, что я с ними спорил, но я старался их останавливать. Как-то все, давайте вот эту тему просто не будем мы трогать. Но вот что может быть такое, что человек может быть совершенно противоположных взглядов и таких ужасных, чудовищных, зверских взглядов, и при этом оказаться в каком-то измерении хорошим человеком, это вот для меня было удивительно, если честно.
Олег, помимо всего прочего, ты за это время стал иностранным агентом. Каким образом это сказалось на тебе? И вообще, насколько это сильно повлияло на твою жизнь? Я говорю в данном случае достаточно серьезно. Почему? Потому что некоторые странные, то есть понятное на самом деле несколько ироничное отношение, которое поначалу было, горько ироничное, безусловно, да, по отношению к тем людям, которых объявляли иноагентом, теперь уже воспринимается, с моей точки зрения, уже в несколько ином ключе. Потому что, мне кажется, ничего смешного нет, что беззаконие таким образом замечательно шагает и продолжает развиваться, и все уже благополучно забыли, как и когда принимался этот закон об иноагентах, ссылаясь, кстати говоря, на американский опыт, между прочим, вроде бы как. И что это никому не грозит, и никакого ущемления, дискредитации, дискриминации никакой не будет. Ну а теперь уже плодятся уголовные дела, как мы видим. Да? Это во-первых. Ну а во-вторых, в число иноагентов попадают действительно уже самые разные люди. Публичные и не очень публичные. Ну вот, собственно, последняя новость. Коллега и хорошая знакомая, и твоя хорошая знакомая, Полина Борскова, объявлена иноагентом буквально вот несколько дней назад. Так вот, как это повлияло на твою жизнь?
Да, Полина, я коротко отреагирую на это имя, да, близкая моя подруга в Беркли, я как раз, она меня приглашала прежде всего в Беркли читать лекцию, она совершенно... Не рада тому, что произошло, конечно. И я не рад. Я абсолютно с тобой соглашусь. Я думаю вот что. Я думаю, что вот это ироническое отношение, отчасти, по крайней мере, было связано с таким, не вполне, как часто бывает, особенно в интернет-среде, адекватным считыванием того, что говорят или говорили сами иноагенты. Ну, потому что, когда тебя бьют иноагентом, падать на землю... и биться в истерике, или там начинать плакать, кричать. Ну, как-то некрасиво, да. Все мои знакомые, ну, практически все мои знакомые иноагенты, те, кто туда попал, ну, начинают довольно иронически об этом говорить, писать, ну, потому что надо как-то справляться с этим и как-то продолжать там жить. Более того, я вхожу в ту позорную группу иноагентов, которые даже плашку ставят. И я придумал для себя такой ход в Фейсбуке, что я все время обыгрываю эту плашку. Я боюсь, что это утомило уже моих читателей. Но вот я решил так, что если она будет, это станет частью текста такой иронии. Я обыгрываю, конечно, иронически эту плашку всегда, почти, за редкими исключениями. Но вообще ничего абсолютно веселого и хорошего и прекрасного в этом нету по разным направлениям. Ну, во-первых, направление номер один. У меня в Москве папа 80-летний, который совершенно не рад, конечно, тому, что происходит, и который в ужасе, я бы сказал, так, то, что происходит, потому что он ему 80 лет. Он очень умный, тонкий, находящийся в здравом уме человек, но все равно, когда он видит каждый раз эту плашку возле моего имени и вообще те тексты, которые пишутся обо мне в России некоторыми доброжелателями, ему от этого становится плохо. Это раз. Второе, важно, что, как мне кажется, происходит расширение в России страха, естественно. Я не напрягаю абсолютно людей, которые этому поддаются, и многими из них продолжаю восхищаться, но одним из следствий является, например, то, что ни одна моя статья и ни одна моя книга больше в России в ближайшие годы, будем надеяться, только в ближайшие, пока не сдохнет так называемый Путин, не выйдет. Во всяком случае, пока не сдохнет. То есть просто люди, которые раньше спокойно, нормально принимали мои публикации, статьи, даже уже когда я был иноагентом, в какой-то момент мне пишут и говорят: извините, простите, мы больше не можем, нас закроют и так далее. Ну, я их понимаю абсолютно. А здесь я скажу в скобку, что это моей принципиальной позиции было, пока можно, пока есть такая возможность, печататься в России. Я знаю, что точки зрения могут быть разными, но мне кажется, что... То есть для меня это было принципиально важно, потому что... Не потому что я хотел, чтобы меня не забыли, ну, хотя и это тоже отчасти. И не потому что даже там мой читатель, но просто потому что мне кажется, что что-то более-менее адекватное должно оставаться все равно в России, несмотря ни на какие... ужасы, которые там творятся. И мне глубоко несимпатичны и омерзительны позиции людей, которые говорят, там Рашка сгниет, пусть она там сгниет. Ну, это, по-моему, просто фашизм такой же отвратительный, как не знаю, противоположная позиция какая-то, когда говорят про какую-то другую любую страну. Я не касаюсь, здесь нужно, наверное, оговориться, я не касаюсь украинцев, потому что когда человек под бомбами сидит, то он может говорить, я считаю, что он имеет право что угодно говорить, и это их право, их дело, и я здесь просто в сторону отхожу. Но это ведь не только украинцы, это куча людей такое говорит. Поэтому это тоже для меня важно, что вот сейчас этот канал связи с Россией для меня совершенно перекрыт, например. Ну, не говоря о том, например, что если я вот сейчас захочу куда-нибудь полететь, например, в гости, там, встретиться с папой своим, например, из Хельсинки, и самолет где-нибудь посадят, например, так такое бывает, в какой-нибудь бывшей республике советской, ну, за исключением прибалтийских республик, то довольно большой шанс, что меня просто вынут из этого самолета и отправят в Россию. Такие факты уже были. Я не Быков.
Только за одно иноагентство?
Ну, нет, за иноагентство все-таки не бывает. Ну, слушай, сегодня иноагентство, а завтра уголовное дело. Я думаю, что при том... То есть я очень хочу надеяться, что этого не будет, но я думаю, что при том развитии дел в стране, которая сейчас есть, то рано или поздно все, кто совсем уж в тряпочку не молчит, а как бы, ну, это невозможно, если уж ты оказался на свободе, то я считаю, что это тоже неправильно совсем молчать и просто жить своей частной жизнью. Все мы это получим. Ну, просто вот хотел бы оказаться, как говорят банальные люди, любящие банальные формулы, хотел бы оказаться плохим пророком, но почти уверен, что это скоро произойдет. Вот. Ну, и дальше тоже это замечательно. Потому что ведь ты понимаешь, да, что огромное количество людей ко мне приходит, не огромное, большое количество людей приходит с сочувствием, а большое количество людей приходит, живущих там в Канаде, и не знаю, где-нибудь в Берлине, и говорит: «Эх, вы, путинские прихвостни, там ставите эту там плашку, там туда-сюда», и вот все такое. Вот. Это тоже, ну, это не очень приятно, на самом деле. И пишут они там: «Квартиры ваши там, или там имущество, вы там», ну да, ну, на самом деле, жалко того. Я много лет работал на то, чтобы там, не знаю, номер, ну, потому что не про квартиру, не буду говорить, там, книги, например, мои. Это ужасно неприятная ситуация, потому что моя библиотека, ну, она там, я не библиофил, она не огромная, но большое количество книг, с которыми я работал просто, которые я не могу снять с полки даже в прекрасной славянской, великой славянской библиотеке Хельсинки, они находятся в России. Мне жалко этого, да, этого ничего я не увижу. Ну и вообще ощущение, значит, в Хельсинки особенно оно усиливалось, потому что Хельсинки, центр Хельсинки, уж я уверен, там, потому что было-то 100 раз, там ты бывал, это такой, ну, похожий. Там есть места очень похожие на... Есть на Нижний Новгород похожие, но очень много похожего на Петербург. И я, ну, меня впервые так вот там схватила некоторая ностальгия за сердце. Потому что, ну, вот ты стоишь, а там, ну, ощущение, что сейчас будет, я не знаю, итальянская улица в Петербурге. Вот ощущение, что все совсем рядом, что близок к локоть да не укусишь, и что, может быть, ты никогда больше не окажешься в той стране, где ты провел многие-многие годы свои, ну, это довольно тяжело, мрачно. И тоже этот сумбурный перечень, что ты наверняка я забыл, но, ну да, это ничего хорошего, ничего веселого. И для каждого... Я не видел случая, только если человек, в принципе, совсем не оторвался, такие тоже случаи бывают. Но случаи, когда люди хоть немножечко связаны, продолжают себя ощущать связанными с Россией, чтобы кто-то веселился, радовался, и для кого-то это не было ударом, просто ударом, я таких случаев не видел.
Олег, а скажи мне, ведь любовная лирика Мандельштама вышла в новом литературном обозрении. Она изъята, да. И ее невозможно купить в России?
Нет, насколько я понимаю, спасибо издательству «Новое литературное обозрение» и тем, кто его возглавляет, и тем, кто там принимает какие-то решения. Сколько я понимаю, некоторые книги еще пока, они в продаже в некоторых магазинах, ну, не буду их называть, но они очевидны, как бы. Да? Не буду называть просто, чтобы не подставлять лишний раз людей. Вот. И «Любовная лирика» Мандельштама, и такая главная, может быть, моя работа последних лет в коллективе, сделанное вместе с Леонидом Витгофом, Ольгой Барташевич Жагель и двумя еще коллегами, работа двухтомник воспоминаний о Мандельштаме с комментарием большим, насколько я понимаю, еще продается. Книжка еще важная для меня такая, которую я составлял, такая детская книжка, довольно сильно.
Об этом я хотел отдельно поговорить.
Прошумевшая. Уже, да. Жирафу снятся облака, а она просто кончилась. То есть, как бы ее вот тираж кончился, все, больше нет. Может, где-нибудь в Америке, в России ее больше нету. Но я должен сказать, что я поступил... Спасибо издателям, которые молчат. То есть, я ни с кем не договаривался, но я поступил довольно брутально, но я считаю, что я имею на это право. В библиотеке Имверден, в великой библиотеке Имверден Андрея Никитина-Перенского, если вы найдете Имверден-Ликманов, практически все мои книги, в том числе «Любовная лирика», и в том числе «Двухтомник воспоминаний о Мандельштаме», они там в открытом доступе теперь висят. Понятно, что люди, некоторые люди любят бумажные книги, я тоже люблю. Но, например, если любовную лирику я видел, а двухтомник я в руках не держал. Говорят, что он очень легкий. Иван Толстой мне написал, что это легкая книжка, что она не тяжелая. Ну, не знаю. Вот.
Олег, но здесь же еще одна существует вещь. Мы, собственно, начали с академической темы, вот в социальном аспекте, и ее, на самом деле, и продолжим. А ссылаться на тебя студентам можно?
Ну, понимаешь, я думаю, что пока, насколько я понимаю, потому что мне трудно говорить, я в Хельсинках сижу и только получаю какие-то депеши, да, из России. Насколько я понимаю, пока действует правило на ваше усмотрение, лучше не надо, я бы сказал так. Потому что мне пишут какие-то люди, мои друзья, что вот там мы будем продолжать на вас ссылаться, и студентам будем продолжать рекомендовать. Ну, какие-то, видимо, пока ссылки возможны. Но, с другой стороны, я знаю точно, что какие-то преподаватели сказали своим студентам, которые к ним пришли, там, не знаю, с темой там, «Любовная лирика Мандельштама», ну, там, или какой-то другой, который я писал. Потому что я не только про Мандельштама писал. А то им сказали, не, знаете, вот этого, давайте это уберем лучше. Вот не надо. И это вполне демократически настроенные люди. Опять, я их даже не осуждаю. То есть не даже, а просто я их не осуждаю тоже. Я понимаю. Ну, просто вспоминается то, что ты это лучше меня знаешь, что не знаю, вспомним там, вернувшегося Андрея Белого в Советский Союз, или Ахматова, или Пастернака. Или... Ну, я не сравниваю абсолютно масштабы. Я говорю про то, что люди, конечно, живут в очень трудных условиях. И нам уже их не понять. Я вот в этом совершенно убежден. Это тоже вот одно из жутких последствий того, что, мне кажется, произойдет. То есть последствия будут прекрасные, но вот одно из жутких будет, что когда все это рухнет, а я надеюсь, что когда все это рухнет, этот режим преступный, то нам будет очень трудно общаться с нашими друзьями из Москвы, например, или из Петербурга, но потому что у нас очень большой и разный опыт. И мы читали про это, довольно много, правда? Когда мы читали про возвращение, скажем, эмигрантов там даже не третий эмигрант, а Вертинский, вернувшийся в ужасную историю, по-моему, совершенно чудовищную, которая сейчас по-новому воспринимается мной, когда Вертинский возвращается в Москву, приходит в гости к Ахматовой и Пастернаку, и он поднимает какой-то тост там за трудную там долю и вас, и нас, и Ахматова говорит, пошел вон. Как бы, ну, я боюсь, что это пошел вон, может снова встать между нами в той или иной форме, в мягкой или в жесткой.
Ну, все-таки я думаю, что на самом деле как-нибудь вот этот опыт, ну, если говорить о наших знакомых, я думаю, что он, в общем, как-то будет переработан. Я надеюсь, по крайней мере. Но вот какой вопрос хочется задать. А ты продолжаешь ведь все-таки как-то общаться с российскими коллегами? Насколько вот с твоей точки зрения вот эта другая совершенно атмосфера запретов, официальных, неофициальных, самоцензура, осторожность, которая существует, ну, может быть, сейчас в школах больше, чем в вузах, хотя не знаю, может быть, даже и в вузах больше, но уже, чем в школах, влияет, собственно, на само преподавание. О чем сами боятся говорить или на кого ссылаться? И вот сталкивался ли ты с этой растерянностью, что можно, что нельзя?
Ты знаешь, я думаю, что одна из самых больших бед нашего времени, такой заход я сделаю очень широкий, заключается в том, что сейчас тянет очень нас всех, и, наверное, меня в том числе, прибегать подробностями. И такими широкими мазками говорить о вине русской культуры, например, или там еще о чем-то таком. Или говорить, например, про всех русских и интеллигентов. Я понимаю, что в твоем вопросе этого нету, но просто я хочу специально подчеркнуть, что мне кажется, здесь очень важно говорить не вообще, а говорить про конкретных людей. Даже, опять, в силу очень понятных причин, не называя их имен. И мне кажется, что ситуация опять разная, потому что я знаю хороших, прекрасных ученых и в академических институтах, и в тех, которые преподают, да, которые, конечно, ну, сверхосторожничают, и иногда, с моей точки зрения, опять перебарщивают. Но опять специально это говорю. Я в Хельсинки, они в Москве. Они лучше понимают, стоит перебарщивать или нет. А знаю людей, которые продолжают совершенно спокойно, ну, говорить или писать в тех же соцсетях, которые, я думаю, что само пребывание в соцсетях, типа Фейсбука, который, как известно, считается какой-то там, как это называется, нежелательным там чем-то, да, уже говорит о том, что люди, ну, пытаются как-то продолжать, ну, и не фрондировать, а как-то, в самом случае, как-то жить какой-то такой жизнью нормальной. Но вообще, конечно, этот вопрос, ответ, который очевиден. Ну, конечно, люди осторожничают. Конечно, люди о многом не говорят, о том, о чем они раньше говорили. И в том, что касается, ну, например, там, не знаю, высшей школы экономики, я просто знаю про это, что там атмосфера осторожности, она конечно, там господствует. Даже на этом, хотя там прекрасные, замечательные люди, мои друзья продолжают некоторые там преподавать, например, но думаю, что они осторожны, я их очень хорошо понимаю.
Еще одна вещь, но поскольку все-таки у нас такой скорее филологический взгляд в любом случае на те социальные проблемы, которые существуют, и это на самом деле, с моей точки зрения, не недостаток, а наоборот. Да? Все-таки филолог привык рассматривать очень многие события, даже иногда мелкие, как знаки того, что, собственно, меняется или что изменилось. И иногда совершенно невинные вещи производят совершенно другое впечатление. Ну, понятно, что вот, можно говорить на всякие модные темы постколониальности, имперском синдроме и прочее-прочее, которые абсолютно не отрефлексированы еще. И на самом деле даже аппарат не сформировался, потому что очень много глупых, с моей точки зрения, вещей.
Абсолютно согласен. Да, абсолютно.
И глупых изменений. Ну вот я один пример приведу. Вот совсем недавно, ну вот буквально вот только что, в одном хорошем издательстве выходит книжка с, в общем, абсолютно нейтральным названием, да, которая называется «Из Средневековья в эпоху Просвещения. Династия Романовых». И ничего особенного в этой книжке нет. Она богато иллюстрирована, замечательно. Да, и понятно, что речь идет о XVII веке. Но написана она с такой осторожностью, с одной стороны. А с другой стороны возникает и упор делается в первую очередь на государственной власти. Потому что книжку с таким названием можно написать о чем угодно. Да? Можно написать, не знаю, «Остановление русской поэзии», да? Или «Остановление русского романа». Ну, мало ли что можно придумать. Каким образом вообще менялась литература? Или что такое эта эпоха... Возрождение по Лихачеву Сергеевичу, который называл именно это время таким возрождением русским. Но здесь упор делается на царский двор, на особенности государственной власти, на российскую символику, на перерождение или приход от, собственно, древней Руси или от Московской Руси к империи и прочее, прочее. И это невольно вдруг вызывает некоторое недоумение, несмотря на то, что ничего особенного нет. Да? Это, в общем, довольно нейтральный язык. Но вот как бы сама подача, которая далека, разумеется, от всякой пропаганды, и здесь никаких обвинений быть не может, но сам этот жест и само это явление оказывается знаковым. Вот что ты думаешь по этому поводу? Ведь это же тоже какое-то изменение уже, где как будто бы вроде бы не существует прямых виновных, да, или тех людей, которые там, я не знаю, осторожничают или не осторожничают. Вот такая вот, собственно, книжка.
Я думаю, что ты абсолютно прав, что, конечно, что мне жалко несчастных, иногда прекрасных, иногда менее прекрасных, как всегда, и так как их было, собственно говоря, для всякой войны, ученых, филологов, историков, которые вынуждены сужать область своих интересов и выпячивать, как флюс, да, как бы выпячивается то, что, может быть, они не стали бы выпячивать в другой ситуации, в нормальной ситуации. Да. Но я могу сказать только одно. Опять... Возможно, я слишком мрачно смотрю на вещи. Но я думаю, что в ближайшие годы, может быть, потом что-то изменится, дай бог изменится, но в ближайшие годы все это даже не так существенно, потому что скоро, как мне кажется, все просто прихлопнут. Вот мой диагноз такой, что люди там пытаются как-то что-то делать, как-то выкручиваться. Мы их упрекаем справедливо или несправедливо, часто справедливо, за то, что они там не такие запятые поставили, или что-то более существенное, выпятили ту там часть, значит, которую не надо было, и не обратили внимания на то, что кажется очевидным, и из-за конъюнктуры этого не сделали. Или что они выпускают два издания одной и той же книжки, одна для России, а другая не для России. Эта книжка, ну, понятно, о чем я сейчас говорю. И там какие-то, значит, то ли случайные, то ли не случайные изменения. Я думаю, что случайные. Вот. Но все это, как мне кажется, такие споры перед надвигают, как не знаю, ну, на банальность какие-то страшные тянет, ну, не знаю, ну, как будто мы на Титанике все это обсуждаем, не знаю, волна большая или маленькая, тут или там чайки сейчас какая-то хорошая или плохая пролетела, а уже все уже пробоина, дыра. То есть мне кажется, что государство пока отвлеклось, и, ну, как бы не в первую очередь смотрит на то, что происходит с культурой, с литературой, и поэтому, ну, какие-то там бандиты, типа там Прилепина или каких-то подонков этих, что-то, они там что-то решают, ну, в общем, на них смотрят, ну, ладно, давайте пока там сами разбирайтесь, и изредка только вмешиваясь, вдруг, знаешь, спорадически, потому что логика не очень понятная. Вдруг детская литература, вдруг они что-то там все в детской литературе начали суетиться, а потом снова оставили в покое ее, а потом снова. Вот. Но думаю, что будет повторение или вариация того, что было, ну, скажем, после 29-го года, когда, 1929 года, когда после дела, так называемого дела Пельника и Замятина, когда государство наконец сказало все, а теперь, ребята, давайте мы возьмемся за вас. И думаю, что... то есть пафос того, что я говорю, не в оправдании искривлений, о том, что это все сейчас не очень важно, мне кажется. То есть это важно для последнего... Вот когда мы будем как филологи, если доживем, или наши какие-то младшие друзья, будут изучать, вот тогда это станет важным, когда они будут мерить температуру вот того, что происходит. Вот сейчас, мне кажется, мы стоим просто перед жестким абсолютно обрывом всех нитей, который предстоит. Я думаю, что будет так. И эти все важные. Вот, я совсем сейчас противоречу, потому что нужно про тонкости. Но в данном случае, мне кажется, все эти тонкости, они не так страшны, как вот то, что надвигается, по моим ощущениям, по крайней мере, на нас.
Ну, с моей точки зрения, Олег, первое, что удается, в общем, довольно быстро уничтожить, и даже уничтожить всяческую память, это даже не, как ни странно, не быт, да, инерция которого иногда очень долго существует, да, и даже не экономику, которая тоже и продолжает жить и питаться старой кровью, опять-таки, с моей точки зрения. А первое, что страдает, это как раз тонкая среда. Вот Екатерина Михайловна Шульман недавно совсем довольно жестко с этой точки зрения выступила и сказала, что нынешний режим, нынешнее государство просто на самом деле выступает против просвещения, потому что оно не нужно. Это на самом деле часть, да, такого, ну, если угодно, антипросветительского проекта, потому что просветительство можно легко заменить пропагандой, мифом, да, вот таким массовым потреблением, а вот как раз тонкие материи, они, оказывается, не нужны и отсекаются. В то время как на самом деле, если вспоминать Льва Семеновича Рубинштейна, я помню его это высказывание, что как раз за счет этой тонкой материи, за счет культуры существует настоящая свобода и настоящее демократическое общество. Вот. Так что мне кажется, что вот эти... Ты прав абсолютно, но вот эти знаки, они приближение чего-то гораздо более страшного и гораздо более жесткого. То, что коснется уже не просто вот этих странных гуманитариев, которые, в общем, и так-то достаточно беззащитны, и тем более, что там на книгу наступать, учитывая количество читателей, коснется гораздо большего количества народа. В связи с этим я хотел тебе задать вопрос о твоем еще одном проекте с Романом Лейбовым. Я так понимаю, что это второй был проект после многим памятной книжки, которую вы делали о Тимуре Кибирове. Вот. Расскажи, что это была за совместная работа, связанная как раз с просвещением.
Вот ты имеешь сейчас новая наша работа, да, которую мы сделали.
Да.
А это не второй проект, потому что мы еще делали, была такая целая серия книжек у издателя Ильи Бернштейна, который теперь в Нью-Йорке живет, с комментариями к детским книжкам. Там Коваля мы комментировали. Это законченная книга. Она, дай бог, выйдет у Рушадзе в его издательстве. Ну, мы дадим все скоро, потому что все, она готова. Это комментарий, большой комментарий к учебнику «Родная речь» для первого класса образца 1949 года. Здесь нужно пояснить. Дело в том, что это первое издание этого учебника, оно вышло в 1944 году, но потом оно было в 49-м году, ну, с изменившимися историческими условиями, очень сильно обновлено, сокращено, дополнено и так далее. Вот. А потом этот учебник действовал, был главным учебником советским до 68-го года. То есть, ну, там что-то уходило, там Сталин ушел, ну, то есть портреты Сталина, стихи ушли. Но, в общем, основной корпус этого текста, этих текстов, он остался прежним. И нас интересовало, то есть нас интересовало многое, как бы, когда мы это комментировали. Это идея была романа, а я с радостью влился в этот коллектив из двух человек. Вот. И нас интересовало, помимо всего прочего, то, что по этим учебникам, по его каким-то вариациям, учились те, кого мы называем бэби-бумеров, да, то есть вот поколение Путина, поколение, принимающее политические решения в России, в общем, тоже учился. С другой стороны, Бродский тоже по такому типу учебника учился. И нам было интересно попробовать посмотреть, что нам скажет о времени, помимо всего прочего, помимо конкретной филологической работы, которая там есть, потому что там очень много интересного, очень много. Если сейчас будет еще 2 минуты, я расскажу там про хоть одну или две истории. Но помимо всего прочего, наша задача была посмотреть, вот как формировалось сознание советского ребенка с помощью вот такого типа книги. Опять, не переоценивая значение этой книги. Понятно, что семья все равно там важнее. Но все-таки и не недооцениваю, потому что для многих эта книга была первой, которую они читали, ну и так далее. Там первые стихи, первые стихи, которые они учили, были стихи. Первые стихи, открывающие эту книгу, «Сталин думает о нас» Сергея Владимировича Михалкова. Ну и так далее. Там на самом деле много довольно всякого разного. И когда вот мы это написали, когда мы это сделали, а там будет так, что это будет сначала идти учебник сам, ну, сама эта родная речь, а потом будет наш большой комитет идти к нему. А вот, когда мы это сделали, действительно какие-то тенденции разные, интересные обнаружились и в процессе, а потом, когда мы это доделали.
Ну, например, Олег.
Ну, например, конечно. Например, если говорить сначала в целом, а потом про что-то конкретное все-таки. В целом, первое, что о чем я хочу сказать, что это такое, и это имеет к сегодняшнему непосредственное отношение, это абсолютное пренебрежение к любой культуре, кроме советской и отчасти русской. То есть, например, никак ни одного текста зарубежного автора в учебнике 49-го года нету. Ни одного. При том, что, скажем, в 44-м году это было не совсем так. Там была сказка американская. Ну, понятно, что тогда американцы были нашими друзьями. И американская сказка про курочку была там в этом тексте. И так далее. Там было все-таки как-то. Польские были какие-то тексты. Здесь никого нету, кроме один писатель. Почему-то, в свете сегодняшней положения вещей особенно удивляет, Коцюбинский, единственный украинский писатель, там есть в этой родной речи, отчасти по случайному некоторому поводу, как мы думаем, потому что одна из составительниц этого учебника, а это были очень пожилые женщины, которые составляли его. Им там было всем там по 70, по 80 лет, они были такие опытнейшие, такие, не знаю, есть такое слово зубрихи или нет, такие зубры женщины, составительницы этого учебника. Вот. Вот одна из них была, там она была украинского происхождения, и я думаю, что она в детстве этого Коцюбинского, там читала, его вставили туда. То есть абсолютное пренебрежение. Никакой культуры, кроме русской и советской, больше нет. Вот одно. Второе поразившее меня обстоятельство – спешка. Дикая спешка, в которой все это составлялось, и следы этой спешки в тексте, когда там Льву Толстому, священный вообще писатель для Советского Союза, зеркало русской революции, как нас Владимир Ильич Ленин учил. Когда ему приписывают, бог весть что, то есть какие-то тексты вообще не написаны ни им, другими писателями. Вот они спешат, торопятся, и они, значит, путают все, 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 все на свете, что только можно. И эти спешки там, ну, просто миллион. Когда они путают инициалы, убирают фамилии, добавляют фамилии какие-то. Мы сначала думали, что, о, политика, наверное, убрали, потому что ее брат, там, какой-то писательница, в это время был так. Да ничего подобного. Просто абсолютная спешка такая, которая была. Ну, и какие-то, ну, то есть там разные, но, помимо всего прочего, страшно интересная история. Например, история про рассказ, который называется «Деревце», который помещен там в качестве... Это рассказ ученика. Написано «Рассказ ученика». Рассказ ученика Анатолия К. И идет этот рассказ. Это рассказ... Мы начинаем выяснять, пытаясь для каждого рассказа атрибутировать его, кто это мог написать. И выясняется, что это, автором этого рассказа является автор одного из главных ставших диссидентскими романа, Анатолий Кузнецов «Бабий Яр». Он этот мальчик, который в 1949 году появляется, этот текстик его, и он там, значит, вплоть до отъезда Кузнецова, он там печатается, потом уже с фамилией Кузнецов, но сначала вот как рассказ там ученика. Или, например, очень странный текст про парад, послевоенный парад, с упоминанием Сталина ритуальным, но такой, вдруг какой-то такой, ну, это же не советский, а такой не казенный, не звонкий, как все остальные тексты. И с этим М. Михайлов подписано. Мы начинаем искать, ну, где это было опубликовано? Нигде. Начинаем искать другие тексты этого Михайлова. Никаких текстов. И мы высказываем предположение, что автором этого текста была одна из составительниц этого учебника, именно Лидия Корнеевна Чуковская, которая писала про Михайлова, собиралась писать про Михайлова работу большую. Вот, про Михаила Михайлова, поэта 19 века. И которая потом, когда она читала Ахматовой Софью Петровну, она это же шифрует в своем дневнике, там, читали Михайлова. Там, и вот она так говорит, этот Михайлов, как нам кажется, то есть пока архивных нет подтверждений, мы это все высказываем в роли осторожной гипотезы, ну, вот такая штука. То есть, ну, короче говоря, страшно интересно было работать над этой родной речью. Под названием «Сталин думает о нас». Она вот эта книжка, дай бог, выйдет скоро, но вот почитаешь, посмотришь, ну и другие, надеюсь, почитают.
Еще два слова по поводу комментариев и этого учебника. Собственно, дух эпохи, не знаю, там, пафос, да, вот некий тренд направления чувствуется в этом учебнике уже, который адресован совсем юному читателю, тому, кто только учится читать.
Ну, я бы сказал, там... То есть, интересно было... Вот сейчас мне интересно, потому что я первый раз про него говорю более так подробно уже, ну вот не с Романом и там с другими людьми, редакторами, а вот Урби-Торби. Вот. Интересно вот что интересно сопоставлять свои ожидания вот от такого типа компендиума и от того, что ты читаешь, когда в реальности и начинаешь комментировать. На самом деле... Это такая вот именно из-за спешки во многом, это такая, то, что называется, колбаса. То есть там куча всего. Это такие ошметки от очень разных дискурсов туда, значит, запиханы в этот учебник. С одной стороны, он устроен по календарному принципу, и там есть традиционное про весну, про лето, про осень, там как прилетели грачи, улетели грачи. Там, грачи.
Заметки фенолога, да? Да,
абсолютно.
Отрывной календарь, да.
Я, кстати, замечательно, что ты сказал про заметки фенолога, потому что одним из участников этого проекта является... покойный Лев Семенович Рубинштейн. Последние тексты, которые он написал, это тексты для нас написанные. Потому что они в конце там будут. Он сопроводил своими собственными воспоминаниями кусочки, вот как он это...
Своим календарем,
ну, как, да, он это вспоминал. Ну, такой типичный рубинштейнский жанр такого отрывного календаря. Вот. Но эти тексты специально для нас написаны. То есть он не взял откуда-то, а он специально их сделал. Вот они там будут. Ну вот. И с какими-то странными закономерностями. Да, вот почему-то именно грач у них... Ну, понятно, что грач действительно весенняя птица, но вот почему-то на грачах они сосредоточились. Или зайчиков там очень много. А с другой стороны, действительно, конечно, они чувствуют себя обязанными, эти тетеньки, включить туда всякую идеологию. Она там, конечно, есть, очень много ее там. Но тоже, когда мы начинаем всматриваться в какие-то конкретные подробности, становится очень интересно. Например, в этом учебнике, конечно, очень много Сталина, ну, конечно, очень много Ленина, но из всех других партийных боссов, да, лидеров, упоминается только Ворошилов, и то так очень, очень мимоходно, и умерший уже к этому времени Калинин. И мы думаем, это мы высказываем в одном из комментариев, есть такая глосса, где об этом идет речь, что они просто осторожничают. Потому что ты напишешь сегодня про, про товарища Молотова, какое-то стихотворение приведешь, либо товарища Кагановича в 49-м году, а завтра товарищ Молотов, товарищ Каганович окажется уже не великим помощником, сподвижником товарища Сталина, а окажется врагом народа. И вот дальше там вычеркивает, убираете все, значит, страницы вырывай. И вот эти опытные тетеньки, которые составляли учебники 30-х годов, где были товарищ Блюхер, товарищ Тухачевский, да, вот они на эти грабли уже больше не наступают. Вот. Некоторые тексты порождены просто какими-то, ну, там, предположим, есть там большой текст про пруд, какой-то колхозный пруд. Это связано в связи с постановлением партийное постановление того времени про то, что вот нужно разводить рыбные хозяйства и так далее. То есть прямые какие-то реакции на то, что происходит именно в эту эпоху и в это время. Ну, конечно, чувствуется, да. Но мы заканчиваем таким, это Роман предложил, и тоже мы с наслаждением это написали. У нас кончается так, сначала идет такой, ну, вот идет академический комментарий, все. Последним идет очень подробно, это, может быть, самый важный кусок. Мы подробнейшим образом комментируем текст, которым завершается этот учебник. Легко догадаться. Это гимн Советского Союза, Михалкова «Регистан». И мы подробнейшим образом комментируем, просто анализируем этот текст, как советский такой текст, и как про историю, про его рассказываем, опираясь на какие-то источники, не нами, впрочем, введенные в оборот. Ну вот, а дальше у нас идет такой кусочек. О чем думали дети? Мы пишем только почти художественно одна страница. О чем думали дети, когда они первый год закончили учиться? И дальше мы описываем, как кто-то выбегает из школы, кто-то еще там что-то, да. То есть все-таки, на самом деле, мы пытаемся показать, что, да, конечно, идеология, учебник учебником, ну дети жили какой-то своей жизнью, и переоценивать роль вот этого, этих зубодробительных текстов тоже, в общем, может быть, не стоит.
Хотел я еще поговорить о твоей книжке, которая произвела на меня довольно сильное впечатление. Это «Любовная лирика Мандельштама», но поступляю некоторым образом несколько иначе. Во-первых, я ее всем рекомендую. Ну,
спасибо.
Хотя бы потому, что тема достаточно серьезная. Даже те люди, которые знают Мандельштама, наверное, вряд ли приведут примеры любовной лирики Осипа Емельича, в отличие от многих других поэтов, то есть вот сразу импровизационно, я думаю, вряд ли кто-нибудь сразу прочтет стихотворение Мандельштама. Это во-первых. Во-вторых, на самом деле это книжка, которая рассматривает творчество Мандельштама сквозь все творчество Мандельштама, сквозь эту призму любовной лирики. В-третьих, речь идет, конечно же, не просто об отдельных стихотворениях, но действительно о жизни Мандельштама, о женщинах, с которыми-то он так или иначе был связан. И таким образом, это биография и творчество Мандельштама представлена вот в свете любовной лирики. Другое дело, что для того, чтобы об этой любовной лирике писать, Олег Ликманов иногда прибегает, в общем, приводит анализ стихотворений, которые при поверхностном чтении иногда не всякий читатель к любовной лирике отнесет. Вот. Да, и поэтому вопрос, который я хотел тебе задать в финале нашей беседы, доволен ли ты сам этой книжкой и чем ты, собственно, доволен? Что тебе удалось, а чего не удалось? Любовной лирикой Мандельштама, издательство «Новое литературное обозрение».
Ну, я бы слукавил, если бы я сказал, что я рву волосы на голове и... Как поэт Некрасов предлагаю всем свою эту книгу, свою первую, а может быть, я свою последнюю или из последних книг предлагаю там сжигать и все такое. Вот. Ну, понимаешь, я вот скажу, ну, все-таки я очень много лет там писал о Мандельштаме, мой диплом в 91-м году, когда это еще не было так уж прямо вот легко. И я помню, что мой научный руководитель, покойный, кажется, Вячеслав Борисович Черкасский, первоначально мне сказал, нет, об этом я не буду, этим я не буду руководить. И я защищался у великого пушкиниста Олега Проскурина, Олега Анатольевича Проскурина. результате, который не специалист по Мандельштаму, но прекрасный филолог. Вот. И мне казалось, что уже вот все просто я... Понятно, что я закрыл тему с Мандельштамом, или что все я знаю. Невозможно и пошло говорить, что мы что-то можем закрыть или там все знать. Но мне казалось, что все, что я могу сказать, все, что я понимаю про Мандельштама, я уже написал и не хочу к этому возвращаться. Даже мне надоело немножко даже про это писать. Не хочу превращаться в специалиста по одному, там, поэту и так далее. Вот. А потом мы стали делать большой вот этот проект, двухтомник «Воспоминания о Мандельштаме», и в связи с этим я начал залезать в стихи и в воспоминания женщин, с которыми общался Мандельштам и так далее. И вдруг мне показалось, что есть какая-то связь между всеми этими текстами, и действительно она позволяет по-новому взглянуть на стихи, вопрос там меньше гораздо Мандельштама, как действительно некоторое целостное явление. И сначала это даже называлось «Мандельштам любви», а потом я решил, мне какое-то пошловатое название, пускай будет такое школьное, потому что название «Любовная лирика Мандельштама» я специально придумал, что оно было такое прям вот школьное-школьное, как вот смотрите, уже обрыдшая тема, «Любовная лирика того-то», а вот посмотрите, что там внутри. И доволен я тем, что если говорить о том, чем я доволен, мне кажется, что там какой-то новый взгляд на некоторые стихотворения и, может быть, на творчество, он там есть, и иногда там довольно неожиданные какие-то вещи в этой книжке есть, что мне кажется, делает ее не бессмысленной. А вот чем я недоволен, или что остается под вопросом для меня, правда, вот здесь, и здесь я наоборот, вот там я не рвал волосы на голове, а здесь я не буду кокетничать. Это правда, что я сейчас скажу. Что мне хотелось, давно уже хотелось написать книгу, которая бы меня каким-то образом выражала, не в теме даже, что это любовник, как я себя выражу через нее, которая выражала бы меня в языке этой книжки. И эта книга написана другим немножко языком, чем тем, которым я сам привык писать. Она гораздо более, не эссеистичная, но она гораздо более такая свободная. И иногда, когда я сам какие-то куски сейчас перечитываю, я, не прихожу в ужас, но я думаю, не знаю, может быть, здесь перебор, здесь, может быть, не стоило так это писать. Может быть, стоило...
Олег, стоило. Стоило. Я сразу тебе хочу сказать, что это не недостаток, безусловно, а достоинство. Более того, еще одну вещь я хотел сказать, именно потому, что разбору стихотворений уделяется довольно серьезное, собственно, центральное внимание в этой книге, хотя и биографический аспект тоже достаточно силен. У читателя есть возможность... Мандельштам вообще невозможно читать без комментариев, как известно. Вот. Просто иначе некоторые стихотворения превращаются в некоторую загадку, которая требует расшифровки. А здесь, знакомясь с теми интерпретациями, которые приведены к тексту и некоторыми твоими дополнениями, у читателя есть возможность еще дополнительно самому поразмышлять над этими текстами, и получается довольно серьезный объем. И более того, разумеется, возникают разного рода мнения. У меня тоже есть, кстати говоря, некоторые соображения по этому поводу, некоторые замечания, уточнения. И тоже такого довольно свободного характера, но это как-нибудь уже в другой раз. Не будем, или в другом жанре, не будем об этом говорить. Кайрус, хотел бы тебе все-таки еще один вопрос уже совсем в финале задать. Насколько логичен был затем переход вот к теме, в частности, твоей лекции, да, «Язык эротики в русской прозе», прозе уже? И как тебя к этому подтолкнула любовная лирика Мандельштама, учитывая, что на самом деле, конечно, Осип Емельевич один из самых целомудренных поэтов, если иметь в виду любовную лирику?
Ну да. Я больше не ревную, я тебя хочу, и сам себя несу, я как жертву плачу. Такой целомудренный. Ну да, я согласен. То есть я понимаю, о чем ты говоришь, и я согласен. Не, на самом деле...
Без подробностей,
Да. Я бы сказал, что... Я бы сказал... Можно и про подробности. Ладно, хорошо, все, согласен. Что здесь некоторая аберрация. Дело в том, что... Вот эта тема там эротика в русской прозе 20 века, давняя, она возникла раньше в моих планах каких-то. И даже я собирался там писать книжку про это, один или в соавторстве с моим постоянным соавтором Михаилом Свердловым. Вот. Но Мне мешает написать эту книгу сейчас как раз, несмотря на то, что славянская библиотека Хельсинки гениальная, великая, и там очень много всего, но все-таки ее некоторая неполнота. Вот, пожалуй, что Российская государственная библиотека — это главное место, по которому я, если не брать квартиру папы там, и какие-то совсем уж интимные места, то интимные локусы, то вот мне не хватает библиотеки, потому что там много чего надо смотреть, читать. Потому что такую книжку нужно писать с большим широким охватом. Но, в принципе, у меня какие-то наметки были, и я собирался про это написать. Опять же, просто такой причине. Мне нравится писать про то, про что не очень много написано или совсем почти не написано. И вот таким странным образом, несмотря на то, что про это отдельных кусков, про отдельных авторов написано довольно много, и вспомним очень статью, по-моему, Михаила Золотоносова, связанную именно с прозой как раз.
Да, это замечательный номер, многим памятный, да?
Да, но все-таки, поскольку такой книги большой нету, а то, что есть, я сейчас специально удивился, неужели нету, стал смотреть? Ну, нету. А есть какие-то антологии, но они просто такие довольно чудовищные чаще всего бывают. Каких-то рассказ в бане там, а рядом там, не знаю, Куприн там. Ну, что-то такое, какая-то смесь дурная. Вот, и я потом, мне захотелось это сделать. Вот из-за библиотеки нет. А потом просто у меня... Я даже на Кольте был кусок этой лекции, которую я тогда прочел, он там висит и был на сайте Кольта Глеба Морева и Марии Степановой. А потом просто, когда я должен был в Таллин поехать с лекцией, вот сейчас недавно, то я предложил ему совершенно другую тему. Но устроительница этой лекции сказала: а вот что насчет эротики в русской литературе? И я довольно сильно отнекивался, я не хотел. Потому что я как раз... Там тема, во многом она связана с тем, как русские писатели боялись, стеснялись писать про эротику, и как у них сковано плохо. Почти у всех до Лимонова это получалось в прозе, по-моему. Но я сам был таким тоже... Мне эту лекцию было трудно читать, потому что нужно было цитаты зачитывать, а я человек старых правил, и все слова даже могу публично легко произносить. Ну вот она настояла, в общем, доволен, получилось неплохо. И накидали мне всяких там хороших замечаний слушатели, которые там были. И я думаю, что, может быть, вот ЕБЖ, может быть, я даже вот соберу силами и попробую написать про это поподробнее.
Вот на какой замечательной ноте мы завершаем нашу беседу. Я желаю тебе...
Побольше сил.
Да-да. Я бы сказал. Как у нас существовала рубрика в радиодетальках, до сих пор существует, была такая отбивка. И в заключении программы о сексе.
Да-да.
Все время говорят. Спасибо тебе большое, Олег. Желаю тебе всяческих академических и билетристических... может быть, даже успехов. Вот. Ну и надеюсь, что не последняя наша встреча.
Спасибо большое, Коля. Было очень приятно поговорить. Тебя увидеть и с тобой поговорить.
Спасибо.